наставления Шри Рамана Махариши, медитация и йога.
Медитация возможна, лишь если сохраняется эго, ибо тогда есть оно и объект для медитации. Это, следовательно, косвенный метод, потому что существует один только атман. При розыске эго, то есть его источника, он исчезает, а то, что остается, атман, это прямой метод практики.
Медитация. Рамана Махариши здесь говорит о том, что находится за пределами медитации или естественном состоянии. Будущий сахаджи джняни Рамана Махариши, приверженец йоги не медитация. Когда мы медитируем, всегда существует некое тонкое усилие и субъект, который пытается прорваться к недвойственному сознанию. Когда мы сужаем ум концентрацией, таким же образом существует все равно некое неведение, говорящее нам, что есть мы как нечто отдельное от Абсолюта и некий объект, на котором мы сосредотачиваемся. Реализация йоги не медитация означает, йогин прямо пребывает в присутствии за пределами концентрации и усилия, отбросив понятия медитатора и медитации.
Искатель, я не могу найти внутренний путь посредством медитации. Махарши, а где еще мы сейчас находимся? Сущность нашего бытия и есть то. Искатель, будучи этой сущностью, мы заблуждаемся относительно нее. Махарши, невидение чего? И чье это невидение? Если человек в неведении о себе, то у него два «я». Искатель. Двух «я» нет, но нельзя отказаться от чувства ограниченности. Благодаря ограничениям, Махарши, ограничение живет только в уме. Разве вы чувствуете его в глубоком сне? В глубоком сне вы существуете, а проснувшись, не отрицаете этого. Тот же атман присутствует здесь и теперь при бодрствовании. Сейчас вы говорите об ограничениях из-за разницы между этими состояниями. Различие обусловлено умом. В глубоком сне его не было, тогда как сейчас ум активен. Атман же есть и при отсутствии ума.
Духовный искатель спрашивает Махариши о недостатках своей медитации. Махариши говорит ему, прямо сейчас ты находишься в самой сущности природы ума. Неведение возникает из-за того, что существуют мысли. Мысли – это излучающиеся атма-шакти, энергия, которая исходит из нашей внутренней природы, так же, как и действия и слова. По сути, мысли, слова и действия – это атма-шакти одной природы, но разных уровней. Когда она исходит во время бодрственного состояния, она склонна якобы затмевать исконное пространство сознания. Тогда вритти, возникающие на исконном пространстве сознания, создают переживания, бхаваны. И вместо ощущения Махабхавы Ахам Брахмасми, маленькие микробхаваны, возникающие в результате ряби вритти на поверхности исконного сознания, создают ложное ощущение самого себя. В этом весь фокус сансары. И когда есть ложное ощущение самого себя, это живое, так называемое живое существо, которое ложно ощущает само себя, творит нечистые миры кармического видения, в котором оно существует. А когда оно творит такие миры, оно затем задается вопросом, как же от них освободиться. Если вы поймете эту сущность, вас просто как озарит нечто, вы сразу поймете, так вот в чем дело. Вот что меня держало в неведении. И когда это живое существо, пребывающее в нечистом кармическом видении, пытается освободиться, оно создает иллюзию себя как живого существа, которое пытается освободиться. Но если оно самоосвобождает все вритти и микробхавы, оно мгновенно погружается в махабхаву, исконное пространство сознавания. И тогда все его видение полностью меняется. Это то, что пытается передать Махариши духовному искателю.
Искатель. Медитация выполняется умом. Как ей убить ум, чтобы обнаружить атму? Махарши. Медитация – это сосредоточение на одной мысли, которая не подпустит другие. Отвлечение ума – признак его слабости. Постоянная медитация усиливает ум, то есть слабость мимолетных мыслей заменяется неизменным фоном свободы от них.
Если вы постоянно в одно и то же время медитируете, ваш ум набирает силу. Вы легко можете освобождаться от мыслей. У вас возникает привычное состояние, когда мысли без труда контролируются. Иногда медитативное состояние в это время может нахлынуть само. Таков результат медитации.
Этот простор, лишенный мысли, суть атма. Ум его чистоте – атма.
Когда в медитации мы открываем чистый простор сознания, все, что нужно, это непрерывно фокусировать свое внимание на этом просторе после выхода из медитации. Все, что нужно, поверить безгранично в этот простор медитации, который находится за пределами мыслей. И признать мыслью полностью несущественными, тем, что можно легко самоосвобождать. Что больше не создает пхав, которые закрывают этот простор во время медитации. Тот, кто не понимает этот принцип, связывается мыслями, когда они излучаются. Он чувствует, что если бы он не думал и не говорил, то этот простор не затмевался бы. Тогда у него возникает такое стремление к крайности. Не говорить, совсем не говорить, на всю жизнь, до конца жизни. А если можно, не думать. Потому что любая рябь закрывает этот самый простор. Обычно это такое настроение сутры, настроение сутры Вира Йогина. Но на самом деле это настроение еще незрелое. Оно показывает, что йогин очень не уверен в этом исконном простое. И он его еще глубоко как бы не открыл. Постоянно его теряет. Но практика созерцания заключается в том, чтобы открыть этот простор, укорениться в нем. А когда возникают мысли, речь или любое движение атма-шакти, непрерывно воссоединяться с ними. Секрет воссоединения – это и есть секрет сахаджи-самадхи. Без такого воссоединения это будет не сахаджа, а нирвикальпа. Почему так ценно сахаджа? Потому что только сахаджа дает полную зрелость йогину. Нирвикальпа дает освобождение, но освобождение бывает разных уровней, но зрелости не дает. Потому что сахаджа дает возможность работать с проявленной стороной бытия. А как известно, проявленная сторона существует. Более того, все, что мы знаем сейчас, по большей части, это именно проявленная сторона. И мы сами живем в проявленном. И если мы не научимся работать с проявленной стороной, нам будет придется либо избегать ее, либо признать, что мы терпим поражение в сансаре. И ожидать, когда же будут эти самые очень благоприятные условия. Но когда вы поняли принцип йогини медитации и принцип сахаджа, вы знаете, как работать с проявленной стороной, не избегая ее, не идя на компромисс и полноценно выполняя практику. Это и есть принцип самоосвобождения. Когда, пребывая в исконном пространстве сознания, вы не позволяете мыслям затмевать вас и все время открываете это самое исконное пространство. Таково состояние превосходных джняней.
Искатель. Что такое дхьяна? Махарши. Это и есть пребывание собой без какого-либо отклонения от своей истинной природы. И без чувства я медитирую. Искатель. В чем разница между дхьяной и самадхи? Махарши. Дхьяна достигается посредством обдуманного умственного усилия. В самадхи такого усилия нет. Искатель. Какие факторы нужно принимать во внимание при проведении дхьяны? Махарши. Установившемуся в атмане важно следить, не уходит ли он хотя бы в небольшой степени от полной поглощенности этим состоянием. При отклонении от своей истинной природы он может видеть яркие вспышки, слышать необычные звуки или принимать за реальность видение богов.
Обратите внимание, Махариши говорит «при отклонении от истинной природы». Не при продвижении, а при отклонении. Это очень важный момент. Есть такой рассказ. Один монах медитировал на вершине горы. Он медитировал очень усердно. Прошло несколько лет. И все заметили, что он не приходит за едой, как обычно, многие месяцы. Тогда монахи подумали, скорее всего, он питается нектаром, солнцем или чем-то еще. Но когда один монах спросил, придя к нему, он сказал, что приходит божество, которое приносит ему просад в ретрите. По-моему, это божество было один из бодхисаттв. Удивленный монах доложил об этом настоятелю. Настоятель сказал, если он виден богам, он еще не понял пустотную природу ума. Если бы он понял пустотную природу ума, боги бы его не видели. Монах пришел и доложил об этом монаху в ретрите. Монах серьезно задумался. Он подумал, что раз, возможно, я и думал, что я очень продвинулся, но мастер сказал, что я не понял пустотную природу ума и еще не достиг совершенства. И он стал медитировать с удвоенной энергией. Внезапно он сделал такой колоссальный прорыв, когда его ум полностью растворился. И в тот день, когда его ум полностью растворился, божество исчезло, перестало ему приносить просад. Другими словами, когда мы входим в разные слои сознания, наше сознание начинает сиять. Сияние сознания – это непременно признак продвижения в духовной практике. И это сознание сияет и связывает нас с существами других миров. Эти существа начинают нас замечать. Мы словно входим в их поле измерения. И тогда мы начинаем их привлекать. Но на самом деле, когда мы входим в абсолютную пустоту, это сознание не сияет так, как раньше. Оно становится полностью прозрачным, полностью невидимым. Никто его не может видеть, ни боги, ни духи, ни демоны. Только просветленные боги могут его видеть. Такой принцип. Для остальных оно невидимо. Это так же, как неопытный практикующий, получив небольшие опыты, может большим опломбом о них рассказывать. Но достигший монах может уже годами ходить спокойно, никому об этом не рассказывать и радоваться своей реализации. Ходить с тряпкой, как обычный человек. И, возможно, только спустя годы кто-нибудь прознает о том, что этот монах достиг высочайшей реализации. Потому что он прозрачный, его сознание пустое. А когда сознание пустое, ум находится совершенно в другом измерении. Он как бы совсем не в ту сторону смотрит, как сознание двойственного человека. Так Махариши говорит, при отклонении от истинной природы можно принимать за реальность видение богов внутри либо снаружи тела. Но йогину нельзя обманываться этими, забывать себя. На самом деле, когда ваша медитация возрастает, вы видите множество божественных существ, чистых видений, чистых предметов. И это благоприятные признаки реализации, особенно в тантре. Однако отклонением здесь будет не то, чтобы их видеть, а устанавливать с ними взаимоотношения, двойственности, беседовать с ними, всерьез воспринимать что-либо, руководствоваться двойственными представлениями. Вот этим это будет отклонение. Что является реализацией? Реализацией является узнавание божественных существ как тонких частей своего высшего сознания, как собственных энергий. Это подобно тому, когда вы узнаете, что у вас есть рука. Вы не беседуете с рукой. Таким же образом, божественные существа являются частями нашего тонкого сознания. Однако, пока мы не открыли природу ума, эти части тонкого сознания словно бы спят. В текстах тантр говорится, что когда йогин может фокусировать прану в 24 частях, местах своего тела, возникают различные чистые земли и божественные существа. К примеру, в Муладхара чакре, Сватистана чакре у всех в теле есть божества, женские и мужские. К примеру, Дакини. божества страсти, полностью пробужденные святые божества, божества руководители пяти элементов, божества, связанные с течением времени. Все эти божества приходят в должное время, являясь йогину, когда ум его стал силен, и он может, к примеру, открывать элементы в чакрах. Это его более тонкие формы сверхсознательной энергии. Вначале йогин устанавливает с ними отношения ученик как слуги и господина. Он чувствует себя обычным человеком, а божество воспринимает как более высоких. Когда ум его расширяется, он начинает воспринимать божеств как части своего ума. Когда же его ум полностью насыщается недвойственностью, божества выражают ему почтение и сами говорят, что ты являешься нашей сердечной сущностью, а мы являемся твоими спутниками, энергиями. Таковы изменения взаимоотношений на высших стадиях. Поэтому говорят, что на высших стадиях йогин рассматривает все тонкие проявления как части своего сознания. Однако это не части эгоистичного сознания. Это части того сознания, которое является брахманом, абсолютом. Разумеется, божества – это священные части ума, поэтому относиться к ним нужно с большой почтительностью. Если человек подумает как-нибудь в нечистом виде, «О, это какие-то божества, это природа моего ума», но при этом сам как бы эту самую природу даже вообще еще не открыл, он сделает ошибку, он может сделать апаратху, поскольку природа ума священна, свята, велика и беспредельна. И хоть это наша собственная природа ума, она всегда требует величайшего благоговейного почитания. И, соответственно, ее тонкие части также требуют такого же правильного отношения.
Искатель, как надо практиковать медитацию? Махарши. По правде говоря, медитация – это атма-ништха, установиться в атмане. Но обычно медитацией называют усилия, необходимое для уничтожения возникающих мыслей. Атма-ништха – ваша истинная природа. Оставайтесь тем, кто вы есть. Такова цель.
Каковы качества йогина, установившегося в атмане? Его сознание всегда безмятежно, ровно. Он никогда не отвлекается. Он готов отдать все, но он не готов отвлекаться. Он всегда пребывает в присутствии. Его клеши все под контролем. Клеши никогда не могут омрачить его разум, даже в мельчайшей степени. А если он решает сознательно их проявить, то это часть его осознанного решения. И тогда он может, интегрируя естественное состояние, создать из них чистое, божественное. Таким образом, даже клеши не могут его омрачить, даже в момент их проявления. К примеру, святые, благодаря магическим ритуалам, могут преобразить алкоголь в священный напиток, дуя на него с мантрами. Почему? Потому что воздух используется в ритуальных практиках преображения. И даже нечистые вещи в ритуальных практиках преображения, такие как алкоголь или мясо, если на них читают мантры с праной или дуют в чистом состоянии ума, визуализируя божеств, которые входят в них, очищаются. И на тонком уровне астрального тела они, их энергия становится энергией божеств, не омрачающей энергией. Однако, если на них подует обычный человек или почитает мантры, то ему не удастся преобразить. То есть алкоголь все равно останется нечистой субстанцией, мясо тоже. В этом принцип сублимации пяти ядов, пяти клеш, пять нектаров. Но йогин, который реализовал глубокое присутствие, даже не занимаясь ритуальной практикой, все, чего бы он ни касается, обретает такое благословение, обретает священное состояние, благодаря силе его естественного присутствия и ветра, которым он владеет. Это факт. Таким же образом, йогин, погруженный в состояние атмаништха, всегда имеет радость, благоприятный нрав, гибкое сознание. Он всегда очень тонок в взаимоотношениях, в действиях. Он всегда учитывает любые ситуации и обстановку. Его сознание настолько глубоко, многовариантно и гибко, что он нигде не допустит промаха. Если это послушник, это безупречный послушник. Если это наставник, это безупречный наставник. Если это монах, это безупречный монах. Почему? Потому что его сознание подобно суперкомпьютеру. Он помнит все правила вина и до тонкости. И знает, когда, где, с кем, в каких обстоятельствах их правильно применять. Он помнит всегда правила самая до тонкости. И то же самое понимает, как их применять. Он знает единую самаю, он гибко интегрируется со служением, он доброжелателен во взаимоотношениях. При этом он всегда соблюдает всю свою практику, чудесно понимает интеллектуальное учение, понимает учение на тонком уровне за пределами слов, может его воплощать практически, может воплощать его с повседневной жизнью. И это только несколько аспектов. Существует также множество других аспектов, и все они находятся очень гармонично вписанными в мандалу его сознания. Таким образом, чего бы он ни коснулся, он все безупречно понимает и гибко притворяет в жизнь. Это благодаря тому, что он находится в этом присутствии, в атмаништха. Он не позволит себе что-то упустить, он не видит нигде ничего незначительного, он всегда действует с полнотой, с тотальностью осознавания. Когда он обращает взор вовнутрь, он четко видит свое сознание, как его тонкую структуру, чувствует свои праны, видит нюансы сознания, замечает мысли, омраченное состояние клеши, если они возникают, тонкие просветляющие состояния. Видит моменты углубления осознавания и то, что отвлекает. Если возникает отвлечение, мгновенно направляет сознание на то, чтобы блокировать отвлечение и работает с ними. Таким образом, в состоянии атмаништха его сознание, не прилагая каких-то специальных усилий, на самом деле излучается во все стороны. И когда оно излучается во все стороны, все эти стороны расцветают, получают гармонию, подпитку из естественного состояния. Благодаря этому все его сознание представляет собой мандалу, то есть вокруг него формируется особый чистый мир. То есть это такое сознание, которое искривляет пространство вокруг себя, распространяя благоухание, когда все вокруг становится благоприятным. И такой йогин, он может исправлять не только собственные мысли или клеши, но также распространять это благоприятствование на других. Только находясь рядом с ним, другие тоже попадают в благоприятные обстоятельства, и их умы тоже очищаются. Все это результат атмаништха. Такого йогина нет ни нарушений, ни сомнений, ни страха, ни надежды, ни конфликта во взаимоотношениях, ни трудностей с практикой, ни неясных пониманий, ни неясностей в учении. Как бы у него всегда все слагается самым чудесным образом. Это и есть принцип атмаништха. устойчивость в естественном состоянии. Поэтому говорят, что йогин, находящийся в пребывании атманишка, живет уже на пути небожителей, не на пути человека. Путь человека для него завершен. Путь небожителя — это пребывание в непрерывном состоянии атманишка, когда вокруг непрерывно излучается цветение, когда атмашакти, излучаемая изнутри него, всегда приобретает формы мандал, божественных энергий. Путь человека — это путь личности. Человек должен бороться за концентрацию с мирскими желаниями, испытывать различные состояния, сомневаться, интеллектуально обучаться. Все это путь человека. То есть путь, пока еще природа ума не ясна и нет устойчивости в атмане. На пути человека, как правило, йогина мотает туда-сюда. Когда его мотает влево, ему грозят пальцами стражи дхармы. Когда его мотают вправо, ему гуру что-то говорит. Таким образом, он учится выбирать правильную линию. Но потом он сам себе уже устанавливает вот эти флажки, его перестает мотать. Но постепенно, когда он входит в эту центральную точку, он внезапно выходит на такой очень ровный путь. Это и есть путь атманишха, когда он сам теперь уже, слушая голос беспредельного сознания внутри себя, он уже идет настолько ровно, что ему не нужно даже как-то много говорить. Он сам все видит и всегда все сам чудесно понимает. Тогда он становится дивья, божественным, сыном богов. Такой практикующий обретает полноту реализации уже в этой жизни. Духовная практика для него является игрой полной восторга. Она не является для него чем-то таким трудным.
Однако мысли все равно поднимаются. Наши усилия направлены только на то, чтобы их уничтожить? Махарша. Да, медитация — удержание единственной мысли, а остальные не допускаются. Результат медитации — отрицание, поскольку мысли не допускаются. Искатель. В шастрах сказано: «Атма самдхам манах критва», установив ум в атмане. Но атман невыразим, невообразим. Махарша. Почему вообще вы желаете медитировать? Из-за того, что хотите действовать, как вам сказано? А почему бы не оставаться собой без медитации? Что такое мана, ум? Когда все мысли уничтожены, он становится атма самстха, установленным в атмане. Искатель. Я могу медитировать на форме и уничтожать посторонние мысли, однако атман бескорненен. Махарши. Медитацию на формах или конкретных объектах называют дхьяной, тогда как исследование в атмане — это вичара, исследование, или нидитхьясана, непрерывное сознавание бытия. Искатель. В дхьяне гораздо больше удовольствий, чем в чувственных наслаждениях. Тем не менее, ум бежит за последним, а не ищет первый. Почему? Махарши. Удовольствие или страдание — это лишь стороны ума. Счастье — наша неотъемлемая природа. Однако мы забыли себя и воображаем, что тело или ум являются атманом, а ошибочное тождество и вызывает страдания.
У Ученик спрашивает, нужно установить на атмане, но атман невообразим. Рамана говорит, направь свое сознание туда, где нет мыслей. Тогда твой ум станет атмасанха, установленным в атмане. Нам не нужно воображать атман. Практика естественного созерцания означает все время отслеживать тонкое неконцептуальное осознавание, а отследив, придать этому неконцептуальному осознаванию высокий статус, уделить ему внимание, полноту внимания, поверить ему. А когда вы уделили полноту внимания, вы смещаете фокус своего сознания на это неконцептуальное осознавание и пытаетесь там подольше задерживаться. Тогда вы обязательно будете входить в правильное естественное состояние. Как только вы обнаружите это тонкое неконцептуальное осознавание, вы почувствуете, словно ваш ум делится на две части. Так как если бы сначала была одна часть, а потом появилась вторая, о которой вы раньше не знали. И когда вы попытаетесь поглубже исследовать эту часть и проникнуть в нее, вы увидите, что она невообразима. Невыразимо, трудно описуемо. Со временем эта часть начнет менять ваше сознание, давая вам большую свободу. На этой стадии у человека есть множество искушений, потому что его сознание трансформируется. Чувствуя эту ложную свободу, потому что она еще самая начальная, такой человек может начать самовыражаться активно. Он может многозначительно намекать другим, что он очень много знает, или что он непростая личность, или вести себя как-то неадекватно. Потому что он начинает опьяняться этой свободой. Он чувствует, что вот эта часть, которую он открывает, она неконцептуальна, для нее не работают законы человеческого сознания. И в то же время она обладает огромной силой. И он чувствует, что для него нет человеческих правил и законов для этой части. Он как бы начинает чувствовать в самом деле себя одним во Вселенной, тем, который уже вышел за пределы человека. И если он как бы не учитывает относительную реальность, это состояние может его хорошо опьянять, давать ему чувство такое внутреннего безумия. Йогин всегда это чувство внутреннего безумия контролирует, четко ограничивая его только внутренним состоянием, не проявляя его снаружи. Святые по этому поводу говорили так. Даже если твой ум подобен уму пробужденного, веди себя как обычный человек. Даже если твой разум подобен разуму Бога, уважай три драгоценности, проявляй себя как обычный человек. Потому что это самое начало. И если ты слишком опьянишься, ты утратишь равновесие, потеряешь контроль, оно тебя захватит. Потому что это бездна, это целая вселенная, которая может смести твою маленькую личность, островок твоей маленькой личности с поверхностным сознанием и полностью затопить себя. Ты утратишь путь, ориентиры, цели, карту. Поэтому святые говорят, сохраняй равновесие, будь уравновешенным. Не поддавайся, это только самое начало. Не опьяняйся. Святые находятся в гораздо более великом и свободном состоянии, но они знают, когда и что как проявлять. Авадхута, описанный в Вивека Чудамани Шанкарой, он описывается так. Иногда он предстает как ученый, иногда как святой мудрец, просящий подаяние, садху, нищий аскет. Иногда как мирской человек, погруженный в обыденные дела. Иногда как какой-нибудь лепечущий безумец или сумасшедший, которого проклинают и прогоняют. Все это личины, за которыми скрывается садху. Иногда он вводит дружбу даже с царями, демонстрируя вершину рациональности и прочего. Это означает, что йогин, полностью овладевший этой стороной, может свободно проявляться в относительном измерении в разных ипостасях. Тем не менее, все такие проявления он полностью контролирует. Это как иллюзорные тела. Однажды в монастырь к мастеру Банкею пришел монах из другой школы. Он был очень самодоволен. Когда Банкей читал лекцию, он всякий раз подскакивал и перебивал его, пытаясь вступить в спор. И затем он сказал: «Когда я читаю Аватамсака Сутру, когда я читаю ее, из моего тела исходит свет». И многие люди восторгались этим монахом, считая, что он достиг больших высот. Банкей посмотрел на него, на его сознание и сказал: «Когда читаешь сутру, твой ум подобен духу, ты одержим своим умом, поэтому из тебя исходит свет, он производит такое сияние. Я не вижу в этом большой заслуги». Тогда монах раскаялся и получил наставление от Банкея по правильной медитации. Когда мы открываем сущностную сторону нашего сознания, основной принцип – самоосвобождение. Все, что проявляется, излучается как атма-шакти, может быть самоосвобождено, может быть отпущено, может быть оставлено. Это правильный критерий естественности созерцания. Если что-то не может быть самоосвобождено, это критерий, показатель отклонений в естественности созерцания. Наши действия, слова и мысли – это излучающиеся атма-шакти. И йогин, который может их излучать, он должен их и вобрать обратно, то есть растворить силой естественного созерцания. Таков принцип самоосвобождения. То есть, когда вы соблюдаете мауну, вы можете не соблюдать мауну, и ваше естественное состояние не потерпит убытка. Когда вы живете в уединении, вы можете не жить в уединении, и ваше естественное состояние не будет потрясено этим. Когда вы сидите в медитации, наслаждаясь присутствием, вы можете оставить медитацию и заняться пранаямой, и ваше естественное состояние не потерпит убытка. Вы можете видеть видения, а можете их оставить. Любое, что бы вы ни переживали, вы можете пережить в противоположном варианте, но ваше созерцание не потерпит убытка. Тогда это истинное созерцание. Так обычно проверяется естественное созерцание. Вы можете медитировать в полной тишине, но если возникнет сильный звук, раздражающий вас, ваше созерцание не потерпит убытка. Вы можете поститься и блюсти очень строгую пищу йогическую, но даже если вы съедите полкилограмма мяса, ваше естественное созерцание не потерпит убытка. Это не значит, что нужно есть мясо. Я говорю просто, что ваше созерцание таково, что оно ни от чего не должно зависеть. Вы можете иметь чудесное энергетическое состояние, зависимо от техник пранаям, а можете иметь состояние с пониженной праной, потеряв как-то или устав, но созерцание от этого не ухудшится. Такое созерцание, оно подобно огромному костру, и туда, если бросить сырые дрова или хорошие дрова, оно их все растопит, сожжет.
Oh.